Гарри, здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Глория Коупланд, и сегодня со мной моя хорошая подруга Билли Брим. Мы будем говорить о власти верующего. Если вы верующий, и вы могли бы им быть, если бы решили сделать Иисуса Христа Господом вашей жизни. Но мы будем говорить о той власти, которую вы имеете. Как только вы рождаетесь свыше, в ваших руках уже есть власть, чтобы воплощать в жизнь Слово Божье. Например, если к вам пытается прийти болезнь и немощь,
да,
вам не нужно идти искать пастора или какую-то сестру, чтобы она помолилась за вас. Вам нужно проговорить к болезни и немощи. Во имя Иисуса скажите: «Нет, ты не придешь в мое тело. Я была искуплена от болезни и немощи». Фактически, почти все проблемы в нашей жизни из-за того, что мы не берем свою власть.
Да,
над дьяволом, тьмой, бесами, потому что сатана пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Если это крадет, убивает или губит, то за этим стоит дьявол. У нас есть власть над дьяволом.
Верно.
Во имя Иисуса. Это здорово. Итак, Билли будет учить нас сегодня именно на эту тему.
Аллилуйя. Мы уже проводили двухнедельный цикл передач на эту тему. И вот мы вернулись, так как мы не закончили. Нам еще есть о чем поговорить. Мы знаем, мы абсолютно уверены, что это Бог дает нам это послание. После прошлого цикла я была на большом собрании в Хьюстоне, штат Техас, и учила там на эту тему. И мы еще поговорим об этом. Но создается впечатление, что тело Христово сейчас готово прийти к тому, о чем говорил брат Хейген в своей книге «Власть верующего» в конце введения. Речь идет о власти верующего. Некоторые из нас лишь прикоснулись к краю этой власти, но перед возвращением Иисуса будет много верующих, которые поднимутся с принадлежащей им властью.
Да.
Они будут знать, что принадлежит им по праву, и они будут совершать ту работу, которую, как Бог планировал, им и следует делать. Есть работа Божья, которую мы должны выполнить. Фактически, вся книга Деяний посвящена тому, как церковь должна действовать сверхъестественным образом. Бог — сверхъестественный Бог. Он сверхъестественный. Не знаю, какое иногда у людей бывает представление о Боге. Но скучное служение, на которое вы забегаете на 15-20 минут, чтобы обсудить насущные проблемы, это не Бог.
Да.
В церкви, в книге Деяний, я думала сегодня о власти верующего. Я вспомнила, как брат Кеннет Хейген говорил о том, что произошло в бывшем Советском Союзе, благодаря нашему служению там, прямо как в книге Деяний. Когда он звал нас, Джима Кейсмана или меня, чтобы мы рассказали об этом, он говорил, что это продолжение книги Деяний. И связывая это с властью верующего, я хочу рассказать вам о нашей работе в бывшем Советском Союзе, как это работало.
Да.
В 1979 году в Советском Союзе было движение Божье. В то время в Советском Союзе большую силу имел КГБ. В 1979 Финляндия была единственной свободной страной, у которой была достаточно протяженная граница с Советским Союзом. И прямо рядом с этой границей в Финляндии жила одна семья. В их доме находилась парикмахерская, салон красоты, а задний двор уже пересекал границу. Это было место отдыха, и оно уже находилось в Советском Союзе. В Советской России все было по-другому. Есть много людей, которые смотрят сейчас в России нашу передачу. Это чудо. Это чудо. Это книга Деяний. Сейчас мы записываем здесь передачи, которые транслируются в России, тогда как всего в 1980-м это было невозможно.
У нас, кстати, в бывшем Советском Союзе есть офис нашей миссии уже не один год.
Да.
И он успешно работает.
Там транслируют брата Рика Реннера и передачи других проповедников. Но в 1979-м и 80-м была совершенно другая ситуация. Была холодная война, и у той финской семьи, с которой мы позднее подружились, был дом прямо на границе. Бывало, на этой границе люди исчезали. Иногда исчезали финны. Иногда эту границу пересекали и крали людей. Было очень страшно там жить. Одно дело, когда на земле есть Советский Союз, у которого с Соединенными Штатами идет холодная война, а другое дело — иметь его у себя на заднем дворе. И в 1979 году по всему миру шло харизматическое движение. Люди крестились Духом Святым. Люди, жившие на той границе, тоже крестились Духом Святым. У них было много друзей, которые приходили к ним и проводили молитвенные собрания. И их молитва была такой: «Что нам делать с нашими соседями заднего двора?» И Господь проговорил, Он проговорил через иные языки и истолкования. Это один из даров Духа, фактически это два дара Духа, иные языки и истолкования, как написано в первом послании к Коринфянам. И та финская семья получила слово от Бога. Есть послание, которое спасет вашу страну. Вы должны поехать в Соединенные Штаты Америки и получить это послание. Оно называется «Посланием веры». Получив его, возвращайтесь и несите его в Россию. Те люди, жившие на финской границе, никогда не слышали о послании веры. Они начали интересоваться, не знает ли кто-нибудь о послании, которое называется «Посланием веры». Они ходили повсюду и в конце концов пришли к женщине по имени Бэрис Хейненен.
Да, я помню Бэрис.
Ты помнишь Бэрис? Бэрис Хейненен никогда не бывала в Соединенных Штатах, но она была в Канаде. И там она достала книгу брата Кеннета Хейгена, по-моему, «Как узнать волю Божью». В начале книги было написано «Издание библиотеки веры», как на этой книге. «Издание библиотеки веры». И она сказала, возможно, они что-то знают о вере. Они взяли еще двух людей из своего молитвенного собрания, брата и сестру Лео и Мэри Энн, они финны. Они совсем не говорили по-английски, но они записали на листке бумаги «Кеннет Хейген, Талса, Оклахома». Все собрали им деньги и отправили их в Талсу, штат Оклахома, чтобы они получили это послание веры. И они прибыли в аэропорт Талсы. Раньше аэропорты были другие. Раньше в аэропорту рядом с багажным отделом, там, где получали багаж, стояла стойка с адресной книгой, в которой были имена и адреса людей. Там не было адреса Кеннета Хейгена-старшего, но был адрес Кеннета Хейгена-младшего. Они записали его и показали водителю такси, а такси везде одинаковые. В половине 11 вечера, 4 июля 1979 года, это было как раз перед Днем Независимости, они появились в доме Кеннета Хейгена-младшего. В тот вечер он со своей женой Линет ужинал в ресторане, дома была только няня с детьми. Она позвонила им и сказала, «Здесь два человека с сумками и багажом, я не понимаю ни слова из того, что они говорят».
Похоже на то, как
вряд ли еще кто-то на земле говорит по-фински. Библейские времена книги Деяний. И вот они сидят у него дома. Кеннет возвращается домой, он не знает, откуда они. Он ничего о них не знает. Он везет их в гостиницу, устраивает их на ночь и договаривается, чтобы кто-то забрал их на следующий день. И у них была с собой эта книга. Они приехали в офис, а брат Хейген должен был где-то проповедовать. И их почему-то привели к моим дверям.
В офис.
Я работала в служении брата Хейгена редактором публикации. Они оказались у моих дверей.
Все сказали, Билли, мы отведем их к Билли.
Мы не понимаем их языка. Я расскажу вам о финском языке. В нем у глаголов есть 26 падежных окончаний. Латынь, в которой их 6, является мертвым языком. Даже в Финляндии люди не умеют правильно говорить по-фински. Это умеют лишь некоторые знатоки. И вот они подошли, и я слышу этот язык. Знаете, в Талсе очень жарко в июле, там нет финнов. И вот они подошли к моей двери. У меня была помощница. А перед тем, как они подошли к моей двери, у меня зазвонил телефон. Звонок был из Вилмара, штат Миннесота. Это была женщина, с которой я познакомилась в феврале 1979 года в Вилмаре, штат Миннесота, на собрании Джима Кейсмана. Она была финкой. Очень образованной. Одной из 100 самых образованных женщин Америки. Она говорила со мной по телефону. Я разговаривала с ней, когда вошли те два финна. Та женщина — единственная финка, которую я знала во всем мире. А финны называют себя суоми. И вот они появляются в дверях и говорят, Они говорят: «Суоми, Суоми». Откуда-то моя помощница Филлис Маккл знала, что Суоми — это по-фински. Она сложила 2 плюс 2 и сказала: «Билли разговаривает с финкой». А они молились Богу, чтобы он дал им переводчика. В Талсе нет финнов. Там для них слишком жарко. Они молились о переводчике, и вот звонит та женщина. Они подошли к телефону и начали с ней разговаривать. Затем она сказала мне: «Они приехали за посланием веры». Я спросила: «Серьезно?» «Они приехали за посланием веры». Она была состоятельная женщина. Она сказала: «Я оплачу вашу и их дорогу до Миннеаполиса, штат Миннесота. Я привезу Джима и Кэти Кейсман, с которыми она познакомилась на том собрании в феврале. И мы встретим вас в Миннеаполисе». Мы встретились в доме Боба Нейглса. Нейглсы приготовили бутерброды. Мы уже собирались сесть. Меня попросили: «Билли, произнеси, пожалуйста, благодарственную молитву». И вот я склоняю голову, чтобы поблагодарить Бога за эти бутерброды с ветчиной и попросить Его благословить их, как вдруг что-то опускается на меня, как покров с неба, как одеяло покрывает меня, и я начинаю пророчествовать. Потом они мне сказали, что подумали, будто я постоянно так делаю, но я никогда так не делала. Нет, никогда. У одной из присутствовавших там женщин, Селси Свейтс, был магнитофон, она включила его, он работал, пока не закончилась кассета. И Господь начал говорить нам о том, чтобы принести послание веры в Финляндию, затем в Советский Союз. Как-то я достала эти записи и начала их перечитывать. Для того, чтобы мы работали вместе, мы должны были работать вместе в тесном единстве. Нам нужно было иметь молитвенную сферу действия, но прежде всего мы должны были ходить в любви. И мы все это слушали, слушали и слушали. Джим Кейсман даже не знал, где находится Финляндия. А перед этим Господь сказал ему, что пошлет его в другую страну, и дал ему $2000 через 2 разных людей. И когда приехали те 2 финнов, он понял, что, похоже, в Финляндию он и должен ехать. И он взял те $2000, вернулся с этими людьми домой и поехал в Финляндию. Когда он проповедовал в Финляндии, к нему подошел мужчина, с которым мы позднее вместе много работали. Мы называем его агент 007. Это высокий, красивый мужчина. Он финн. И он постоянно ездил в Советский Союз, так как строил там рестораны и гостиницы. Он ездил по делам, но он был христианином, верующим, и ездил туда по бизнесу. Он сказал Джиму: «Через 3 дня я еду в Советский Союз. Если вы сможете получить визу, а это будет чудо, за такой короткий срок, но если вы ее получите, я возьму вас с собой». Джим позвонил нам. Я попросила всех студентов библейского центра Рема молиться за получение этой визы. Джим получил ее, 007 воспринял это как знак и взял его с собой в Советский Союз. И там мы встретили того человека, русского Павла, которого Бог перемещал повсюду. Мы увидели книгу «Деяний». Это было летом, а в январе, я не знаю, почему Джим Кейсман это делал, но ему нравилось ездить в Советский Союз в январе, и он пригласил меня с собой. Нет, по-моему, первый раз я поехала туда с ним летом. Но мы все равно ездили туда по 2 раза в год. Мы ездили в январе и в июле. И так мы поехали в Советский Союз. Моя первая поездка в Советский Союз. Это было что-то удивительное, потому что пересечение границы занимало 5 часов. Машину полностью разбирали, снимали боковые дверцы. Нам дали машину дипломатов Финляндии с дипломатическим флагом, и они полностью ее разобрали. Пересечение границы — это было что-то. Но мы пересекли ее и поехали в Москву, где встретили русского Павла. Они добились определенных успехов. Советский Союз хотел показать миру, что у них была религиозная свобода, которой не было. Но в Москве была баптистская церковь, в которой было 800 человек. В Москве в то время проживало от 9 до 11 миллионов человек. И у них была эта баптистская церковь, которую они хотели показать миру. Мы попросили разрешения выступить, и нам дали 15 минут, чтобы поприветствовать людей. Они называли это «поприветствовать». В той баптистской церкви нельзя было сказать ничего, что не было бы заранее согласовано. Нужно было записать все, что вы хотели сказать, и выписать места Писания. Нужно было говорить о любви Божьей и о том, и об этом, но были определенные темы, на которые нельзя было говорить. Итак, мы попросили разрешения и решили, что из наших 15 минут первые 7,5 минут возьму я, а вторые — Джим Кейсман, и мы будем говорить на одну тему. В той церкви в Москве сидело 800 человек, и в глазах большинства из них был виден свет и жизнь Господа. Но вдруг вам встречалось вот такое лицо. Это был агент КГБ. Даже не нужно было спрашивать. Было видно, кто из КГБ, а кто верующий. И верующие были так рады. В основном они собирались также в подпольных церквях, но они приходили туда, чтобы собраться все вместе. Мы получили свои 15 минут, и нас убедительно просили не говорить ни о чем другом, кроме того, о чем мы договорились. А мы решили, что будем говорить о власти верующего. Первые 7,5 минут я говорила об утраченной власти, а вторые 7,5 минут Джим говорил о вновь приобретенной власти. Мы знали, что не рассказали всего за 15 минут, плюс перевод. И мы сели сбоку. Нас посадили сбоку прямо на сцене. В тот день у них проповедовал гость из Украины. Он встал. Это был высокий, крупный, крепкий мужчина. Он сказал, «Наши гости из Америки вдохновили меня. Я изменю свое послание и буду говорить о власти верующего». Он говорил о власти верующего не хуже любого проповедника, проповедь которого на эту тему я слышала в Америке. Я сидела там, и нельзя было сказать «Аллилуйя», нельзя было сказать «Слава Богу», ничего нельзя было. И я поймала себя на том, что я говорила «Слава Богу, Аллилуйя». Я прославляла Господа, просто прославляла Господа. И я услышала, как Он сказал внутри меня, «Железный занавес не может меня остановить».
Аминь. Слава Богу.
И мы начали ездить туда дважды в год. Берлинская стена пала в 1990 году, а это был 1980. Мы ездили по два раза в год, и мы видели, как Бог делал то, что Он сделал в Советском Союзе. Бог сказал Джиму Кейсману распространить там около 2,5 миллиона книг брата Хейгена. Это была в основном книга «Власть верующего». Вы помогали в этом, вы дали тысячи долларов, даже сотни тысяч. Я верю, что этим вы проложили путь к своему служению, которое у вас есть сейчас, там, на телевидении. И книга «Власть верующего» разошлась по всему Советскому Союзу. Тайно перевезенная через границу. Разошлась по всему Советскому Союзу. И когда пала Берлинская стена, а потом начались перемены в Советском Союзе, Джим Кейсман услышал по телевизору, как одного российского лидера спросили, «Чем вы объясняете эти перемены?» Он ответил, «Несомненно, тем, что произошло в христианах Советского Союза. Они больше не боялись, они двигались со властью». Люди получили это послание. Эта книга разошлась повсюду. Я уверена, Бог задействовал ее везде. Но что это было за послание, которое мы проповедовали 15 минут через переводчика? Мы проповедовали о данной власти. Бог поместил человека в Эдемский сад и сказал в книге Бытия 1.26 «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над делами рук Божиих». Пусть у Адама будет владычество или власть над всем, что движется. И у Адама была власть. Мы не знаем, как долго, но мы знаем, что в тот сад пришел сатана. Сатан, враг Бога и человека, и использовал свою способность обманывать. Он обманул Еву. В послании к Тимофею сказано, что Адам не был обманут. Сатана использовал свою способность обманывать и хитростью лишил человека его владычества и власти в Эдемском саду. Сатана захватил власть, данную Адаму. Он захватил ее и стал тем, кого Библия называет Богом этого мира. В Новом Завете он назван князем, господствующим в воздухе, Богом этого мира. Помните, когда Иисус был в пустыне, к нему пришел сатана и сказал, «Если поклонишься мне», он показал ему все царства мира на протяжении времени и сказал, «Если поклонишься мне, я дам тебе эти царства». Они были даны мне. И они были даны ему. Это было настоящее искушение. Они были даны ему Адамом. И враг захватил у человека эту власть и действовал. В Библии сказано, что теперь весь мир лежит во тьме или во зле. И он поставил князей, нечестивых князей, господствующих в воздухе, над которыми он главный, и они правили здесь на земле через болезни. Болезнь пришла как результат смерти. Духовная смерть пришла к Адаму от сатаны,
да.
А болезнь является ее результатом. Поэтому все то, с чем нам приходилось мириться, пришло как результат утерянной власти. Но пришел Иисус.
Да, благодарение Богу.
И придя, Он продемонстрировал власть и дал ее нам. 10 глава Евангелия от Луки. Там Иисус сказал 70 ученикам, когда те пошли, вернувшись, сказали: «И бесы повинуются нам о имени Твоем». 18 стих. Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть». Это греческое слово «эксоузия», и оно означает именно «власть». «Я даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Иисус продемонстрировал власть. Он дал ее своим последователям. И потом, когда Он явился на горе в Галилее, Он сказал в 28 главе Евангелия от Матфея, давая нам то великое поручение, Он встретил там учеников. Это в 12,5 минутах ходьбы от того нашего места. Я люблю ходить на то место, где Иисус явился в Галилее. И Он сказал им, 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. Это уже после того, как Он воскрес из мертвых. И увидевши Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле».
Аллилуйя!
«Итак, идите!» И затем Иисус передал эту власть верующим, следовавшим за Ним. Власть. Власть — это переданная, делегированная сила. Есть два греческих слова — «эксоузия» — «власть» и «дунамис» — «сила». «Даю вам власть над всей силой вражей, и так идите». Поэтому нам было поручено на этой земле идти со властью, не над человеческой волей, а над бесовскими духами, над сатаной, над всей его деятельностью, над всеми его бесовскими духами. И в эти последние дни Бог расшевеливает нас, Он пробуждает нас, поскольку те верующие, о которых говорил брат Хейген, уже вышли на сцену.
Знаете, когда мы с Кеннетом узнали об этом, это была одна из самых важных истин, изменивших нашу жизнь. Поскольку если вы не знаете этого из Библии, если у вас нет откровения, то когда дьявол приходит, чтобы украсть, убить и погубить, а так о нем сказано в Библии, то вы считаете себя просто жертвой.
Верно.
Вы не знаете. Но когда вы узнаете истину о том, что вам была дана власть, как рожденному свыше верующему в имени Господа Иисуса Христа, тогда вы можете подняться и взять свою власть.
Аминь.
Над болезнью, нищетой,
аминь.
Над смертью,
аминь.
Над бесами, пытающимися украсть ваших детей. Именно об этом мы и говорим, и говорили на предыдущих передачах. Это чрезвычайно важная для вас информация. Не пропускайте ни одну из наших передач, мы с Билли еще вернемся. Вы можете родиться свыше, вы можете исполниться Духом Святым, но вы не сможете ходить на этой земле в победе без понимания той власти, которая у вас есть, потому что есть враг, который пришел, чтобы украсть, убить и погубить. И мы с Билли Обе почувствовали, что было очень важно посвятить эти недели тому, чтобы учить о власти верующего. Я понимаю и знаю так же, как и Билли, что если вы этого не поймете, если вы не будете знать, как брать власть, у вас на земле никогда не будет победы. Потому что здесь есть вор и убийца, его зовут Сатана. И если вы не остановите его в своей жизни, он не остановится. И мы хотим предложить вам заказать для себя нашу книгу, которую вы видите сейчас на экране. Это замечательная книга, она поможет вам совершенствоваться как верующему. Также мы вдохновляем вас продолжать изучать власть верующего, потому что вы можете подняться, взять власть над любой ситуацией, разрушить власть дьявола и высвободить власть Бога в данной ситуации. В этом вам бы очень помогла книга Кеннета Хейгена «Власть верующего». Постарайтесь ее найти. Изучайте, что говорит об этом Писание. Держите его у себя перед глазами и вкладывайте в свои уши. И говорю вам, вы можете развернуть все на 180 градусов. Это касается нищеты, болезни и немощи. Вы можете взять власть над смертью, когда вам понадобится. У нас есть эта власть. Мы с Билли хотим пригласить вас оставаться с нами на этой и на следующей неделе, когда мы будем говорить об этой власти. И мы хотим напомнить вам о том, что Иисус — Господь.
Как пустыня жаждет воды, так человек жаждет надежды. Вечная надежда, усиленная верой, исходит из сердца Божьего посредством Его Слова. Откровение Божьего Слова дает жизнь.